Крест в повседневной жизни. Если кто хочет идти за мной, возьми крест свой, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Лука 9 глава. Точно так же говорит и апостол Павел. Ибо мы живые и непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. И еще, всегда носим в теле умирание Господа Иисуса. В посланиях апостола Павла мы видим, что имеется определенное общение со смертью Христа, которое вводит нас, так сказать, в новую сферу жизни, откуда мы смотрим на крест, как на пропасть, которая отделяет наше прошлое от настоящего. Мы также видели, что постоянное сообразование со смертью Христа является необходимым для постоянного и утверждающегося откровения Его силы воскресения. В соответствии с этим открытым впоследствии Павлу Евангелием, Господь Иисус Христос просит Своих последователей ежедневно брать на Себя крест. Ежедневно нам следует держаться того, что мы распяты с Христом, и вооружаться той мыслью, что нам следует быть послушными Ему даже до смерти. Ежедневно должна происходить сознательная потеря душевной жизни, чтобы мы могли окунуться в жизнь нашего Господа. Мы должны ежедневно быть согласны войти в полное сообразование с Его смертью, не подыскивая для себя удобного креста. Наоборот, нам следует распяться с Ним на Голгофском кресте. Ежедневно, ежедневно, ежедневно призывает Господь к кресту, если только Его дети действительно хотят быть распявшимися с Ним вестниками для нуждающегося в помощи мира. Крест и его требования. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Лука 14 глава. Полная и безусловная отдача – это основной тон всего этого отрывка. Абсолютное притязание Бога как Творца и Избавителя на все, чем мы обладаем и чем являемся, выражено здесь самым наглядным образом Иисусом Христом. Каждое слово весьма значительно, и его понимать следует без всяких ограничений. Отец, мать, жена, дети, братья и сестры – все должны быть полностью и окончательно отданы Избавителю. Так что отныне человек обладает ими только в Господе и только для Господа. Но это еще не все. Ибо Избавитель притязает на жизнь того, кого он избавил. Верующий обязан своей жизнью Господу, поэтому его жизнь уже не принадлежит более ему самому. Он не может также оставить своего креста и думать, что он свободен от него. Он должен нести свой крест, крест Иисуса Христа, который воздействует на всю его жизнь. Он должен следовать за своим Господом крестным путем. Несомненно, крест приведет его к таким местам, где он должен будет убедиться, что он не в состоянии помочь самому себе, и где он должен будет отрешиться от всего, что имеет, как от совершенно бесполезного в борьбе против властей, которые восстали против него. Отрешиться от всего, что имеет – это сумма всех требований креста, посредством которого Христос искупил искупленных своих драгоценной кровью. Заметим, однако, что верующий отрешается от всего, чтобы получить ныне, во время это среди гонений, во сто крат более. Марк 10 глава. Далее евангелист говорит, что верующий получит в грядущем веке и жизнь вечную. Короче, если мы отвергнем себя, получим жизнь вечную. Если отвергнем Господа, который искупил нас, то наследуем вечную погибель. Если нам будет открыт крест Иисуса силой Духа Святого, тогда мы потеряем из вида наш собственный крест. При этом мы должны вполне ясно осознавать, что страдания этого времени ничего не стоят в сравнении с той славой, которая будет нашим уделом. Дитя Божие, призыв к кресту повелителен, требования креста не ограничены, слава креста не может быть выражена вполне человеческим языком. Хочешь ли ты внять призыву креста? Глава 13. Тогда соблазн креста прекратился бы. Галатам 5.11. Проповедь о кресте. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». 1 Коринфянам 2.2. Да, имеется рожденное Духом Святым откровение о Голгофе, значение которого для Сына Божия и для мертвого грехи мира велико. Это откровение возбуждает верующим любовь, подобную огню, даже страсть к кресту, сильное влечение ко Христу, так что голгофский страдалец может с довольством смотреть на подвиг своей души. Это влечение к Христу превращается верующим в овладевающую жизнью власть, которая вытесняет на задний план все мысли о личной жертве или о личных выгодах и преимуществах. Такую пламенную любовь мы находим в жизни в словах апостола Павла, особенно в захватывающем выражении в 1 Коринфянам 2:2, где он пишет: «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Какое полное самоуничижение и даже самоуничтожение означало для него это решение? Об этом едва ли мы можем судить сегодня, едва ли мы можем понять его и представить себе, но это решение в течение многих столетий христианства прославляет крест Господень. Во времена Павла крест был орудием казни самых скверных и самых недостойных преступников. С крестом сочетали все, что ненавидело человечество, что оно презирало, что являлось для него самым ужасным. Точно так же, как сегодня человечество сочетает свои самые худшие представления со словом «виселица». Безусловно, необходимо было такое откровение непосредственно от Бога, чтобы такой гордый фарисей, как Павел, дошел до такого состояния, что начал хвалиться крестом Господним и не стал стыдиться такого Евангелия, которое он получил. Лобное место стало для него самым славным местом, потому что на этом месте было совершено спасение для всего мира. Нет ничего удивительного в том, что мир стал называть его безумцем. Тем не менее, он пишет Коринфянам: «Ибо я рассудил, то есть решил, быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Коринф стоял весьма высоко в том смысле, что касалось понимания духовных истин, но очень низко в смысле нравственной жизни и скверных обычаев. Коринф увлекался философией и литературой, глубоко их понимал, но он очень глубоко погряз в грехах. Мог ли он добиться того, чтобы коринфяне приняли его весть и выслушали Евангелие, которое он проповедовал им средствами человеческой мудрости и познания? Этот вопрос, несомненно, волновал сердце Павла, когда он размышлял о духовном состоянии города и его жителей. Апостол мог бы заключить, сделать вывод, что к коринфянам лучше обратиться вооруженным человеческой мудростью, ибо он изучил мирскую мудрость в Тарсе, школы которых считались во многих отношениях даже лучше школ в Афинах. Притом он был тщательно наставлен во всем законе иудейском в Иерусалиме. К тому же он был римским гражданином, обладал известным авторитетом и потому мог бы выступить против коринфян на их собственной почве и даже дать им сражение по каждому пункту. Более того, он, восприимчивый, тонко чувствующий все и ясно видящий все человек, очень хорошо знал, что сказали бы о нем коринфяне, если бы он именно так поступил. Его объявили бы безумцем, а весть о кресте – соблазном и глупостью. Апостол все это предвидел. И все же перед лицом этого он решил отложить в сторону всякое плотское оружие и возвещать преткновенную и ненавидимую весть о распятом Мессии, полагаясь вполне на то, что Дух Святой слово о кресте превратит в силу Божью, так что все верующие обретут почву для своей веры не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Это решение апостола свидетельствует о том, что он отодвинул себя совершенно на задний план, то есть скрылся за возвещаемой им вестью, окончательно отбросив в сторону собственную славу. Сегодня нам особенно необходимы такие именно проповедники креста, потому что сегодня, в 21 столетии, мы стоим почти перед такими же проблемами, перед какими стоял апостол в высокообразованном Коринфе. Вестники Божьи должны твердо для себя решить, будут ли они полагаться на плотское оружие, на слова, подсказываемые им человеческой мудростью, или же они целиком и полностью положатся на силу Божью в своем свидетельстве о Голгофском кресте, в свидетельстве, которое сегодня плотскому человеку представляется таким же камнем преткновения, как и во дни Павла. Проповедь о кресте. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, и слово мое, и проповедь моя – не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Апостол описал средства, которыми воспользовался Бог для выполнения своих намерений в мире. Он избрал немудрое, слабое, неблагородное, презренное, чтобы посрамить мудрое и сильное. И незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. 1 Коринфянам 1:28. И когда я приходил к вам, братья, приходил не в превосходстве слова или мудрости. Я приходил к вам, пишет Павел Коринфянам, в немощи, в страхе, в великом трепете. Я проповедовал вам тайну Божью, и слово мое и проповедь моя утверждались не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Если бы проповедь о кресте не получила свидетельства Духа Святого, то, несомненно, она была бы камнем преткновения, ибо без просветляющей и без убеждающей силы Духа Святого, находящегося позади вести о кресте, разум человеческий не в состоянии преподнести погибающему грешнику слово Евангелия. Ответ человеческого разума, брошенный на Голгофский крест, может служить усыпляющим средством для совести. Ослепленные люди также могут материализовать весть о кресте, поклоняясь внешним символам креста, и таким образом оставаться исключительно при внешней форме креста. Враг креста хорошо знает, что он может держать души в своем плену и в рабстве, даже тогда, когда эти души знают символы креста, но которые не убедились в действительном значении его и не испытали его как силу Духа Святого. Поэтому слово о кресте не нуждается в человеческой мудрости, не нуждается в разумных речах для откровения своей силы. Апостол идет гораздо дальше в провозглашении этой истины, говоря, что Христос послал меня благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. 1 Коринфянам 1:17. Не заключено ли здесь разъяснение того явления, что великое познание, то есть, разумеется, познание человеческое, смерти Христа, остается без живого воздействия на жизнь человека? Может ли крест Христов быть обращенным в ничего не значащее посредством мудрых слов проповедника? Да, это вполне возможно. Потому что слова человеческой мудрости едва ли в состоянии передать значение креста. И часто проповедник бывает занят более словами своей проповеди, нежели смертью того, кто умер за все человечество. Мудрые слова без всякого сомнения обращают внимание слушателей более на проповедника, нежели на проповедуемый им крест. Более на ораторское искусство, нежели на тему, более на раба, нежели на Господа. История Голгофы должна быть проповедана утонувшему в смерти миру во всем ее захватывающем обилии плода. На кресте, ни в действительности креста, ни в проповеди о нем нет ни малейшего прославления плоти. Апостол Павел на своем примере дает нам показательный урок, который показывает, какие необходимые условия должны быть выполнены для действительной проповеди креста. Весть о Голгофе должна быть возвещаема всеми теми, которые согласны быть распятыми, распятыми посредством проповеди о распятом Господе. Голгофский крест могут проповедовать лишь те, которые постигли его силу, ибо свидетельство Духа Святого основывается на том, что слово о кресте должно быть силой Божьей для всех, которые его верой примут. Как засвидетельствовал Дух проповедь о смерти и о воскресении Сына Божьего, мы видим из книги «Деяния апостолов». Мужи, которые стояли на Голгофе, могли проповедовать Голгофу и смерть Христа. Мужи, которые видели воскресшего Господа, могли проповедовать Его воскресение. Свидетельство о смерти и воскресении Христа было для них более, нежели только историческим фактом. Оно было для них даже более, нежели учение или основополагающая истина. Мартин Лютер говорил, что для него свидетельство о Господе настолько живо, что ему постоянно представлялось, будто Христос умер только вчера. Особая работа Духа Святого состоит в том, чтобы открыть вестникам креста смерть Христа, так, чтобы она стала для них таким же действительным фактом, как и для апостолов. Только тогда они будут способны предначертать распятого Спасителя перед глазами тех, к которым они посланы. Заметим также, что искренняя любовь к кресту изгонит из сердца их всякие мысли о похвале человеческой или о человеческом порицании, если только вестники эти с сокрушенным сердцем будут возвещать смерть Сына Божьего как единственную надежду для обреченного на смерть человека. Эта истина именно так и была открыта апостолу Павлу, так что он был вынужден даже заявить, что для него великое горе, если он не проповедует Евангелие. Он смотрел на Голгофу с Божьей точки зрения – а также на того, кто претерпел там смерть, пренебрегший посрамлением. В этом созерцании Голгофы для Павла была заключена величайшая радость. В его сердце исчезла всякая гордость, он был счастлив от сознания, что он избран возвещать крест Христов, даже если этот крест, который он проповедует, станет его крестом. даже если он, как и его Господь, будет пренебрежен и отвержен людьми. Весть о кресте. Ибо слово о кресте – сила Божья. 1 Коринфянам 1:18. Переведенное здесь слово «сила» по-гречески «динамис» является корнем слова «динамит». Апостол говорит, что слово о кресте является именно такой силой, силой Божьей, но не скрытой силой, а силой, действующей открытой. В Голгофском кресте Бог, так сказать, сконцентрировал всю свою власть и силу для того, чтобы спасти погибающий мир. Поэтому слово о кресте является силой Божьей во всей ее действенности для всех, кто его принимает. За этим словом скрыто всемогущество. Господь Иисус говорил своим ученикам, что когда Он вознесется от земли, то силой креста Он привлечет к себе многих. Заметим, что не простое повествование о кресте, а слово о кресте является силой Божьей. Не спекуляции, не размышления о значении креста, а чистая проповедь. Простая проповедь о кресте Христа, как Павел его возвещал, будучи одним из тех, кому воскресший Господь непосредственно вручил эту весть, эту силу Божью. Служители Божьи стоят сегодня перед вопросом. Действительно ли мы верим, что в проповеди о кресте заключена сила Божья? Или же мы налагаем на нашего Бога рамки, полагая, что слово о кресте нуждается в многословии для своего разъяснения? Разве слово о кресте не является дарованным нам ключом, которым мы можем открывать сердца людей? Некто сказал, что слово о кресте точно так соответствует ему, как его ключ к его же дверному замку. Эта истина верна для каждого человеческого сердца, будь это сердце язычника или номинального христианина. Проповедь о кресте содержит в себе всемогущество. Она же скрывает это всемогущество позади себя, потому что она является силой Божьей не только для обремененных грехами грешников, но и для нас, искупленных Господом. Эта сила Божья касается нашей души и каждой ступени жизни, в каждой точке духовного роста, при всяком вопле о помощи. Она никогда не бывает бессильной или непригодной для преднамеренной цели. Это сила Божья. Враги креста Христова. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Филиппийцам 3 глава. В этих словах описаны те, которые посредством проповеди о кресте стали врагами креста Христова, которые не только ограничились деятельным сопротивлением этой проповеди, но стали открытыми врагами креста. Ибо всякая вражда против креста подлинно коренится во всем, от чего крест хочет нас освободить. Те, которые любят дела земли, ненавидят весть, которая предлагает им освобождение от того, что они любят. Действительно истинно то, что крест является камнем преткновения для разума. Борьба против креста разворачивается главным образом в нравственной плоскости как в грешнике, так и в искупленном, потому что эта весть добровольно воспринимается лишь теми, кто жаждет освобождения таков греха, кто желает и жаждет праведности, угодной Богу. Враги креста Христова. Проповедник, ищущий высоких, мудрых слов, делает крест, о котором он проповедует, тщетным, то есть, которые придерживаются внешних дел, находят камень преткновения и соблазна в его проповеди об освобождении от постановлений мира. Те, которые любят дела этой земли, называются врагами его. Ибо своей жизнью они стремятся к прямой противоположности цели креста. Какая ужасная мысль! Быть врагом того, кто умер за тебя, чтобы освободить меня от греха и искупить меня, которого он должен был бы назвать другом своим и который должен был бы даже быть проповедником креста. Но несмотря на это, он обращает ни во что проповедь о кресте тем, что ищет своей славы в высокопарных и мудрых словах. Но больше он ищет любви ко всему земному, ибо всякая склонность к самому себе фактически является враждой против креста Христова. Снова распинают. Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Евреям 6:6. Сын Божий может быть снова распят именно теми, которых Он освободил и которые вкусили жизнь, дарованную им всем тем, которые последовали Его призыву. Христос вышел из сферы власти мира и сатаны. Теперь только те, которые искуплены Его кровью, могут снова распинать Агнца. Именно о них и говорится, что они сделались причастниками Духа Святого, а теперь огорчают духа благодати и предпочитают возвращаться к порокам мира, от которых они были избавлены прежде, так что теперь они поносят и распинают Господа, который искупил их прежде. Ибо если, избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им, говорит апостол Петр, не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. 2 Петра 2 глава. Если бы Дух Святой осветил смерть Христа на кресте таким ярким светом, чтобы каждое дитя Божье могло постичь чрезвычайную греховность греха во свете Голгофы. О, если бы борьба против греха до крови, до смерти была знамением всех искупленных наших дней, так чтобы они могли глубоко понять, что всякая склонность к греху – это и есть снова распинать. Распинать того, кто пролил за них свою драгоценную кровь. Что эта склонность – это снова умерщвлять Сына Божия, однажды пострадавшего за грехи наши, праведник за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Захария 13:6. Конечно, мы, дети Божьи, снова наносим ему раны, когда он видит, как мы уходим с пути следования за крестом, как мы привязаны в своем сердце или в жизни к чему-то, от чего он нас освободил через свою смерть. Человек, который легко относится к греху, попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Евреям 10 глава. О, дитя Божие, берегись обмана греха. Берегись, чтобы тебе не лишиться благодати Божией, когда впадешь в искушение и будешь думать, что опять затем обретешь прощение грехов и благодать Божию. Берегись называть грех слабостью или извинять и оправдывать себя за свои спотыкания и падения. С тех пор, как умер Христос, тебе предоставлена полная победа. Но тебе для этого необходимо жить в святом страхе Божьем и не прикасаться ни к чему нечистому. Глава 14. Но со своей кровью однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Евреям 9 глава. Агнец на престоле. После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе. Откровение 4.1. Я взглянул, и вот посреди престола стоял Агнец, как бы закланный. Откровение 5.6. В Откровении мы имеем своего рода панорамную картину пришествия или явления Господа Иисуса Христа в тот день, когда Он откроется с небес с ангелами своего могущества, чтобы торжественно судить всех тех, которые не приняли Евангелие. Во вступительных словах книги мы слышим, что Откровение даровано Богом Его Сыну Иисусу Христу с вышеупомянутым намерением, чтобы Он показал рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. Именно с этой целью Он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Прославленный Господь указал Павлу на свой крест, чтобы он возвестил его, как весть любви Божьей, подверженному смерти миру. Однако сейчас он явился апостолу Иоанну и поручает ему записать в книгу все, что он видел. В Откровении яркими красками изображен небесный образ Голгофы вместе с вечными последствиями отвержения Агнца Божьего, умершего на кресте, чтобы взять на себя грехи всего мира. Апостол, который от имени Триединого Бога пишет семи церквам, говорит о Господе Иисусе Христе как о первенце из мертвых и уже в самом начале своей книги возвращает нас обратно, на Голгофу. Те, к кому Иоанн обращается с посланиями, это те, которые любят Иисуса, которых любит Иисус, которых Он возлюбил и омыл от грехов с кровью Своей. Воскреснув из мертвых, первенец из умерших, Он взошел на небеса, как предшественник многих братьев, и вошел за завесу. Там Он сделался ходатаем за Своих искупленных, которые посредством Его смерти за них, а также посредством Своей смерти с Ним, избавились от природы первого Адама и теперь принадлежат к небесному царскому роду. Теперь они стали царями и священниками Богу и Отцу Своему, наследниками Богу и сонаследниками Христу. Далее апостол Иоанн описывает свою встречу с прославленным мужем Голгофы, во время которой он получил весть. Эту весть по повелению Господа он должен написать и передать церквям. Когда он пал к ногам его, очи которого, как пламень огненный, он услышал голос, который он когда-то очень хорошо знал на земле. «Не бойся, я живой, и был мертв, и вот жив во веки веков». Этот Христос во славе – это тот же Иисус, которого апостол видел на кресте, в поношении и позоре. Та же рука, которая была пронзена на кресте, теперь касается его. Тело, которое апостол видел в горнице в Иерусалиме, когда воскресший Господь явился своим ученикам и показывал им свои руки и бок, то же тело апостол видит теперь во славе. Ученики видели его, как он возносился на небо. А теперь небо отверзлось, и тот, кто был мертв, и выступает теперь как живой во веки веков с ключами ада и смерти, и с полнотой силы. В посланиях, полученных апостолом для церквей, Господь описывает себя тем, которые находятся ныне в скорбях, как того, который был мертв и вот жив, Откровение 2.8, как того, который страдал и в страданиях победил. Поэтому он просит своих избранных быть верными до смерти, и тогда он даст каждому из них венец жизни. После того, как были даны послания тем, которых он искупил и оправдал своей кровью, он опять скрывается от взора апостола, скрывая от него также и свою славу. Однако после этого для Иоанна была открыта дверь на небе, и он услышал голос, говоривший ему: «Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после этого». Апостол Иоанн в духе взошел на небеса, укрепленный прикосновением пронзенной руки мужа Голгофы. Там он снова увидел его, единственно бессмертного, который обитает в неприступном свете, куда никто не может проникнуть. На небесах апостол видит престол Господа Бога Всемогущего. Он слышит громы, молнии, голоса, которые исходят от престола. Он видит богослужение, которое не прекращается ни днем, ни ночью, и которое совершается вокруг престола Бога и Творца, и Господа всего. Он слышит, как небесные существа восклицают: «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель! Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». В руке Бога, Господа и Творца апостол видит книгу. Чаша неправды на земле полна до краев. Творец определил, что наступила полнота времени, когда закончилось время благодати и наступил период суда над всеми людьми, которые восстали против Господа. Голос ангела раздается по небесам. Кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее? Кто достоин выполнить предвечные планы Божьи, планы того, перед кем ангелы в трепете закрывают свои лица, восклицая: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Никто на небесах не оказался достойным для этого, даже самый высокий ангел Божий. Кто же теперь должен будет открыть книгу? Кому Всевышний поручит это дело? Кто должен будет судить мятежный мир, когда ни один ангел небесный не оказался для этого достойным? Вдруг Иоанн видит на престоле Божьем Агнца как бы закланного. Отец передал весь суд Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Он, отдавший свою жизнь в выкуп за грешников, Он один достоин совершить суд, который неизбежен для всех, не покорившихся Евангелию. Об Агнце, который посреди престола, сказано, что Он стоял как бы закланный. Совершенная на Голгофском кресте жертва всегда свежая, всегда новая. Она хранится в сердце, то есть в центре небес. Она живо представлена перед очами всех небес. У Агнца семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. В видении престоле Творца мы видели семь духов, которые стояли перед престолом. Однако Отцу было благоугодно, чтобы во Христе обитала всякая полнота Божества. В соответствии с этим в закланном Агнце, который восседает на небесном престоле, сконцентрирована вся полнота Духа Святого, вся полнота власти, вся полнота света. Именно от закланного Агнца Дух Святой послан во всю землю, ибо Он постоянно исходит от Отца через Сына в мир и проникает в сердце, которое охвачено сомнением по отношению к самому себе, которое под бременем своих грехов обращается к Голгофе. Дух Святой готов каждому человеку даровать силу смерти Сына Божия и овладеть каждым искупленным ради того, который искупил его своей драгоценной кровью. Суд Агнца. И он пришел и взял книгу Откровения 5.7. Он, Агнец, который умер за грешное человечество, взял книгу в свои пронзенные руки, зная, что это означает для всех тех, которых он искупил. А искупленные на небесах, которые смотрели на него, когда он выходил, чтобы исполнить волю Отца, пели: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Откровение 5.9. И много-много тысяч ангелов пали перед Агнцем и восклицали громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». А в это время апостол слышал, что всякое создание говорило «Сидящему на престоле и Агнцу благословение, честь и слава и держава во веки веков». Здесь, где апостол Иоанн открыл для нас небо, мы видим Голгофу с небесной точки зрения. Закланный на земле Агнец сидит на небесах на престоле. Распятый теперь прославлен. Он прославлен как Голгофский Агнец, и вокруг Агнца сосредоточено поклонение на небесах. Все, что открыто ныне о его делах на небесах, свидетельствует о том, что все основано на жертве на кресте. Агнец на небесах, как победитель Голгофы, как Агнец, победивший на кресте, достоин снять всякую печать с предложенной ему книги. А снятие всякой печати предшествует ужасным судам над миром. Отец отдал суд в руки того, кто стал умилостивлением за грехи мира. Так мы кое-что узнаем о непреодолимой отвратительности греха в очах святого Бога. И прежде всего, о величайшем грехе пренебрежения и отвержения жертвы, который Бог усмотрел за грехи людей прежде создания мира. То обстоятельство, что Агнец, возлюбивший грешника и умерший за него, претерпевший невиданные в мире страдания и позор, отдал свою жизнь, выкуп за многих, открывает теперь новую эру. Период суда над богоотступным миром. Это обстоятельство одновременно свидетельствует о том, что праведный Бог не может не наказать грех. Отдав свою жизнь за грешников, Христос подарил миру время благодати, день спасения. Подчеркиваем, что день спасения Он даровал испорченному грехом миру. Но вот теперь это время миновало. Теперь Он должен уничтожить всякую власть, силу и господство восставшего против Него мира. Ибо упразднив всякое начальство и всякую власть и силу, Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под его ноги его отец. 1 Коринфянам 15 глава. Когда начнется суд, тогда уже никто не будет говорить испуганным на земле душам, что основным ядром их грехов являлось отвержение распятого Агнца Божьего. Ибо они сами будут это осознавать, когда инстинктивно воскликнут «Горы и холмы, падите на нас и покройте нас» Лука 23:30. О, кто может предчувствовать глубину гнева раненой любви? Кто может представить гнев презренного и отверженного милосердия? Агнец, как вождь. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники. Вот, Откровение 7:17. Агнец, закланный на земле и превознесенный на небесах, на престол, не только является центром всякого поклонения на небесах. Ему не только дано право снимать печати судов над землей, но на небесах мы видим его снова как вождя, как предводителя многочисленных сонмов искупленных им людей. Издыхающие от бедствий на земле люди знают, что они ранили Агнца, а искупленные на небесах знают, что они обитают во славе именно ради него – и через него. Первая группа из живых существ и старейшин, представленная нам, незамедлительно исповедует, что они искуплены Богу кровью Агнца, и что они ожидают, когда Агнец возьмет книгу и снимет с нее первую печать. Позже мы встречаем вторую группу, которая представлена как огромный сонм, которого никто не мог перечесть, собранный из всех племен и колен и народов языков. Этот сонм стоял перед престолом Божьим, служа Богу день и ночь, а сидящий на престоле обитает над ними, то есть покрывает их своим присутствием. Это те, которые омыли одежды своей кровью Агнца, и он, который вместо радости претерпел крест, будет пасти их и водить к источникам вод. Их страдания уже миновали, и теперь Бог отрет всякую слезу с их очей. Еще мы видим Агнца во главе другого сонма, на этот раз точно исчисленного. Принадлежащие к этому сонму названы также искупленными от земли, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Откровение, 14 глава. Агнец как победитель. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Откровение 17:14. Суд за судом постигают землю, когда снимаются печати и раздаются трубные звуки. Зло и неправда становятся на земле все злей, пока голос от четырех углов жертвенника не начнет взывать к Богу о мщении. На углах золотого жертвенника по ветхозаветному прообразу возлагалась кровь, закланная на медном жертвеннике жертвы. Оттуда, с золотых углов, кровь взывала к Богу о пощаде. Но вот теперь раздается голос, который требует отпустить на свободу силы суда. Отсюда мы можем заключить, что предложенная прежде свободная благодать и прощение Божие не принимаются более в расчет, что все средства для уничтожения грехов и для избавления теперь уже отвержены, и что единственная святая жертва – искупление попрано ногами. Это сейс, толкование откровения. Обремененное виной человечество восстало против святого плана Божьего, плана искупления. Отчуждение от Бога возросло так высоко, особенно в отношении презрения и сопротивления Христу, что, наконец, даже проникнутый исключительно только милосердием жертвенник вынужден взывать о мщении и требовать праведного суда Божьего, сейс. Далее следует образ за образом ужасных дел мятежного человечества, которые действуют как орудие в руках сатанинских сил. Эти образы указывают на некоторых немногих, которые победоносно вышли из пустыни греха. Затем мы видим Агнца как предводителя, но на этот раз сонма воинов. Мерзости земные, Откровение 17.5, достигли своей вершины в тайне великого Вавилона, который упоен кровью святых. Мятеж властей, кажется, достиг своего апогея и направлен против Агнца. Но Агнец, закланный на кресте, является Господом господствующих и Царем царей. Как победитель Голгофы, он уверен в победе, а воины, которые вышли вместе с ним на последнюю великую битву, суть званые и избранные и верные. После этой последней борьбы между Агнцем и всем тем, что восстало против Бога и против его помазанника, Иоанн слышит голос великого сонма святых, как бы голос вот многих, которые говорят «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца». Христос, победивший на кресте и ожидавший, пока Его искупленные будут призваны из всех народов, теперь, наконец, восторжествовал над всякой силой и властью и починил ее себе под ноги. Близок уже час, когда осуществится высочайшая цель, ради которой Он отдал свою жизнь, ибо Он возлюбил свою церковь и отдал за нее себя в жертву, чтобы представить ее себе, славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного. Ефесянам 5 глава. Теперь Агнец дарован церкви, теперь он облечет ее в свою чистую и прекрасную праведность, драгоценный, белый и чистый весон есть праведность святых. Еще раз открывается небо, еще раз появляется муж Голгофы, отче у него как пламень огненный, и за ним следует воинство небесное, облеченный весон белый и чистый. Он идет, чтобы окончательно овладеть землей, над которой он теперь должен господствовать. Дракон связан на 1000 лет, а царства мира стали теперь царством Господа Иисуса Христа, и те, которые стали царями и священниками Богу, будут царствовать с ним 1000 лет. Откровение 20 глава. После этого апостол заглядывает в вечность, которая начнется после великого суда у Белого престола и после того, как будет уничтожен последний враг – смерть. Он видит в видении город, который исходит от Бога с небес, приготовленные как невеста, украшенная для мужа своего. Первое небо и первая земля миновали. И сказал сидящий на престоле, «Вот, творю все новое». И далее. И сказал мне, «Совершилось». Забыто ли Голгофа? Нет. Имя того, кто был мертв и вот жив по-прежнему, Агнец. Все другие имена, которые открывают нам различные стороны Христа, теперь уже лишние. Теперь, когда слава его полностью открылась. Все эти имена вошли в одно имя, которое превыше всех имен, в имя, которое останется на всю вечность. Имена избранных апостолов, которые были с ним в искушениях, перенесенных на земле, написаны на основании святого города, ибо они положили основание церкви, когда проповедовали слово о кресте, под насмешки людей и при открытом их сопротивлении. В этом городе нет никого, имя которого не было бы записано в книге жизни у Агнца. Те, которые хвалились его крестом и которые получили жизнь через его смерть, теперь уподобились образу Агнца. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Вседержитель храм его и Агнец. и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья светила его и светильник его, Агнец. И будут видеть лицо его, и имя его будет на челах их. И престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Конец книги.